историю древних ересей, мы обращаемся к проблемам, которые стоят перед нами сегодня, к тем страшным язвам и ранам, которым сегодня поражено тело христианства. И сегодня тема наша «Православие и католичество». Это, пожалуй, самый главный и самый серьезный и самый тяжелый раскол, который произошел в течение всей церковно-христианской истории. Этот раскол разделил христианский мир на западную, на восточную церковь. Это разделение прошло по границам христианских стран и государств. Это разделение прошло по семьям христианским. И здесь, в Сибири, это не столь актуально, а во многих странах в одной и той же семье есть и муж, жена, дети, где кто-то принадлежит православию, кто-то принадлежит католичеству. Это разделение, которое окончательно оформилось тысячу лет тому назад, которое до конца не произошло по сегодняшний день, и исцелению которого еще пока не предвидится даже время и способ. Разделение на католичество и на православие, оно имеет свои очень глубокие и стародавние корни. Мы вчера говорили с вами о догматах, канонах, уставах, обычаях, традициях, культуре. И, казалось бы, если догматы едины, то и все в порядке. Но и те ступени обычая, традиции, культуры имеют тоже очень большое значение. И разделение христианства, отделение Рима и Востока, оно имело свои древние культурно-исторические корни. Можно сказать, что разделение христианства древнее самого христианства. Цивилизованный мир, который именовался в те времена Ойкумена, или в переводе на русский язык «Вселенная», еще в дохристианские времена делился на Запад и Восток, и сердцевиной Запада был Рим, сердцевиной Востока была Греция. И вот различие между Грецией и Римом как бы предопределило уже многие проблемы, с которыми придется иметь дело христианству, которого тогда еще просто и не было. Вера в Бога хранилась еще единым богоизбранным народом в небольшой Иудее. Весь мир был языческий. Греция. Я думаю, вы достаточно хорошо знаете историю. Даже в объеме средней школы, это, можно сказать, уже достаточно. Греция и дальше Восток. Это культура, это наука, это философия, это искусство, это поэзия, это театр, и это мистика. Причем мистика – это уже не столь Греция, сколь еще дальше на восточные земли, восточные народы. Этим всем хвалилась Эллада, этим всем хвалились Афины, этим всем хвалилась Александрия. Это все глубоко пронизывало эллинский мир, эллинское мышление. Со времен войн Александра Македонского эллинский мир далеко шагнул за пределы Греции, и эллинизм распространился в Сирии, в Палестине, распространился в Месопотамии, в Персии, Индии, Средней Азии. Также он и имел далекое распространение на Западе, и в Риме, и даже далее на Запад. В Италии были целые греческие области, в самом Риме звучала греческая речь, и Рим в своей культуре, в своей науке и искусстве тоже в значительной степени формировался под влиянием эллинизма. Это на Востоке. А на Западе Рим. Что такое Рим? Рим – это в области мышления юридизм. Как культуру и искусство мы начинаем изучать с Греции, с Эллады, так юриспруденцию мы начинаем учить с римского права. Римское мышление – мышление юридическое, мышление правовое. Это с одной стороны. С другой стороны, Рим – это практицизм. Рим, он обращен лицом к человеку. Как Эллада обращена лицом к небу, к вечному, к таинственному, к мистическому, так Рим обращен лицом к человеку, к государству, к народу. И Рим – это меч. Рим чувствует свое внутреннее право, трудно говорить, кем ему данное, мечом овладевать миром. И у Рима это неплохо получается. И еще дохристианское время римское государство, Римская империя раскинулась уже от крайнего запада, от Атлантического океана, и далеко на восток. Рим – это мышление вселенское. Рим – это мышление имперское. Рим не сомневается в том, что он является городом вечным и столицей мира. Даже тогда он в этом не сомневается, когда он видит, что есть страны, народы, которые им не покорены, которые в империю не входят. Но и в таком случае эти страны, народы находятся за пределами Эйкумены, то есть за пределами Вселенной. Вселенная, она вокруг Рима. Вот эти два типа мышления, эти две культуры, они удивительным образом объединились, и Римская империя – это сплав того и другого. Почему возможен был этот сплав? Потому что как бы разные области. Рим ведь не претендовал на то, чем владели греки. А греки, в общем-то, не претендовали на то, чем владели римляне. И в принципе, вот эти две культуры, они соединились в одну, греко-римскую. А позднее уже просто это называлось рамейское, и греки уже назывались тоже рамеями. Вот. То есть это вот получилось вот нечто единое. И вот в такой культурно-исторической обстановке воплощается Слово, рождается Господь и создается христианская церковь. Апостолы не были ни эллинами и ни римлянами. В этом тоже провиденциальное значение. Они были свободны от того и другого. Если уж говорить по культуре, семиты, иудейская культура, но ни иудейская культура не могла противостоять греческой, иудейская государственность не могла противостоять римской и не пыталась даже этого делать. И вопрос этот не вставал. Апостолы несли весть о Христе, Евангелие, благую весть. Апостолы сами между собой определились, что все обращающиеся в христианство свободны хранить свою нацию, свою культуру, свою традицию, свой обычай, лишь бы они принимали Христа. Они, в свою очередь, не навязывали им ни иудейской культуры, ни закона Моисеева. От этого язычники были свободны. Вчера мы говорили несколько об этом. И вот эту весть о Христе они несли. Весть о Христе воспринималась всеми. Она находила свою почву и в эллинском мире, и в латинском, римском мире, и не только. Она находила свою почву и среди варваров, и среди эфиопов, и в кавказских народах и землях, то есть везде. Именно потому, ну как сейчас в современном миссионерстве, это акультурация называется, то есть проповедовать не культуру, а Христа. Христа как бы вне культуры. Но Христос потом входит в культуру, заквашивая ее, освящая и воцерковляя. При этом культуры могут быть разные. И тем не менее, вот эти две культуры, сколь бы органично они не соединились в Римской империи, они, противостояние между ними тоже никогда не прекращалось. И христианская церковь, которая безболезненно воспринималась как христианская проповедь как на Западе, так и на Востоке, она со временем уже тоже не просто проповедь Евангелия, она входит не только в дух, но и в плоть народа. Постепенно христианство становится народным и даже национальным. И отделить теперь вот то, что мы вчера разделяли, там догмат, канон, культуру, обычаи и так далее, это где-то и искусственно ведь это разделять. Человек-то один, народ один, все это нечто единое и цельное. И таким образом уже возникали проблемы. Потому что до тех пор, пока христианство было гонимым, особых проблем на этот счет не было. Потому что христианство было замкнутой общиной вне мира сего. Мир сей гнал христианство. Но с IV века, когда христианство становится народным, государственным, и быстро создаются христианские культуры, то создаются именно культуры, а не культура. И культура западная остается западной, культура восточная – восточной. К тому же уже в IV веке происходит разделение империи на западную и восточную, даже в государственном отношении. Константин закладывает новую столицу империи – Константинополь. Появляется второй Рим, второй царствующий град. Долгое время императоры и на Востоке, и на Западе. И вот это разделение уже в те времена лихорадило христианскую церковь. Поскольку церковь уже сливалась с государством и с культурой, и не только с душой человека, но с народом, то вот это разделение уже очень сильно начинало сказываться. Так что раскол, оформившийся в X веке, он уже в те времена порой очень сильно давал о себе знать и ощущать. Уже вот в особенности с IV века. Хотя некоторые как бы уже предвестники были даже еще и до IV века. И еще и до Константиновскую эпоху. Но в основном вот здесь. Со временем в христианстве происходит то, что происходит везде. Да, остается то неотмирное зерно божественное, но народ, он в значительной степени далек. Народ живет, как и жил. Даже вот сравнить Средневековье с Древним миром, то мы никак не можем похвалиться тем, что войн стало меньше. Вот там были гладиаторские бои, здесь были рыцарские турниры, там были войны, здесь были войны. Нам трудно сказать, что преступность уменьшилась, чтобы в Средневековье преступность была намного меньше, чем в Древнем мире. То есть мир-то остался миром. Это, и он останется им до второго пришествия. Вот. Но теперь он был включен в лоно церковное. И это, конечно, принесло тоже очень много проблем. И как тогда, так и сегодня, очень часто, когда говорят о различии, скажем, православия и католичества, то о догматах говорят меньше всего. Говорят порой о совершенно второстепенных вещах в смысле веры. А в смысле жизни они вырастают до первостепенных. То есть это вопрос обычая. А вот у них так, а вот у нас так. Скажем, в эпоху, когда происходил раскол, большой спор, например, был такой, что в славянских землях покойникам, значит, уши и нос воском не закрывали, а латинине это делали. И вот это разделение считалось одной из причин раскола православия и католичества. Но я намеренно беру такой пример, и это был не единственный. А это было конкретно, люди хоронили своих близких. А об исхождении Духа Святаго от Отца или от Отца и Сына они понятия не имели. Многие никогда этих вещей и не читали. Кто там римский папа, главный или не главный, это часто тоже было не главное. Лишь бы нам жилось хорошо. Как и сейчас человек обывательски мыслит, что кто там в Кремле, лишь бы нам было хорошо. Какая партия или что, какая идеология, лишь бы зарплаты платили и все остальное было. Это никуда не отнять, это было и в то время. Вот. Таким образом, я не буду больше на эту тему говорить, значит, одна из предпосылок и одна из глубинных причин это культурное разделение. И очень многое, о чем спорят и спорили католики и православные, к христианской вере имеет весьма косвенное отношение. То есть это различие традиций и культур. Причем традиция и культура – это не только чисто внешний, у нас фасон одежды такой, у них другой. Это стиль мышления. Вот мы постоянно ругаем западных за их юридизм. Они же ругают нас за наш мистицизм. И этим можно заниматься очень долго. Вот сколько земля стоит. А это не, за это не надо ругать друг друга. Это те культурно-этнические основы, которые свойственны тому или иному народу. И ни Христос, ни апостолы никогда за это не ругали. И никогда не пытались это исправить. Они всегда пытались это освятить, заквасить христианской верой. Юридизм – прекрасно, пусть он будет христианский. Мистика – прекрасно, пусть она будет христианская. Вот. То есть культура, она должна быть во Христе. Вот. А как раз исторически очень часто происходило навязывание культур, столкновение культур и даже истребление сильной культуры, культуры слабейшей. Вот. Вот это вот одна из причин разделения православия и католичества. Причем причина не упраздненная по сегодняшний день, причина обывательская, но причина очень вот серьезная. И на обывательском уровне, обычно вот именно на этом уровне, и все споры, дискуссии. А вот у них скамейки. Это многим кажется самым главным грехом католичества. А вот у нас скамеек нет. Это кажется многим нашим самым главным достижением. Они же прям наоборот, а вот у них скамеек нет. И это им кажется самым главным грехом православия, что у них нет скамеек. Вот, что это плохо очень, что скамеек нет. И вот тут можно очень долго об этом спорить и говорить. То есть вот как раз на этом уровне вполне допустимо и возможно разное восприятие, разное ощущение, разное понимание и разная церковная традиция и культурная традиция, они могут быть разные. Лишь бы все делалось в Боге и делалось в любви, и делалось православно, то есть делалось ради Господа. А как оно будет осуществляться, ну, это уже вот другой вопрос. Немножко теперь из истории происхождения этого раскола. То есть это вот такой культурологический был момент. Теперь скажем параграф 2. Вот. История. Много, конечно, о чем мы спорим между собой, но, безусловно, как говорят не так давно, римский папа в беседе с епископами, с своими сотрудниками, только не нынешний, а вот один из предыдущих еще пап, спросил, ну что в конце концов, ну что мешает нашим восточным братьям с нами соединиться? И какой-то из епископов так насмелился и сказал, ваше святейшество – это вы. Вот. То есть вот что мешает соединиться. То есть вопрос о римском папстве, он, безусловно, являлся и является основным в этом разделении. Уже во втором веке были столкновения. Во втором веке известно такое историческое столкновение, это вопрос о праздновании Пасхи. И очень такой тоже назидательный момент здесь имеется. В Риме Пасху праздновали так, как мы ее празднуем сейчас. То есть весеннее равноденствие, потом первое полнолуние, потом первое воскресенье. Это есть Пасха. И этот обычай Римская Церковь уже тогда во втором веке утверждала, что заповедан был апостолами Петром и Павлом. В Малой Азии обычай был празднование Пасхи в числе, в соответствии с еврейским лунным календарем. Тогда это всегда одно и то же число по лунному календарю, но это разные дни недели. Вот. Пасха в результате могла быть и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в любой день. Празднование Пасхи 14-го Нисана по лунному календарю в Малой Азии, как утверждала Малазийская церковь, как это утверждал смирнский епископ Поликарп, а он был непосредственным учеником святого апостола Иоанна Богослова, заповедано было апостолом Иоанном. Вот две разные традиции, и обе восходят к апостолам. Римский епископ Виктор, он требует, чтобы малоазийцы праздновали Пасху так, как праздновали в Риме. Происходит столкновение. В результате Поликарп Смирнский едет в Рим. Там они встречаются с епископом Виктором. И в результате их бесед тот ссылается на Петра и Павла, этот ссылается на Иоанна Богослова. Они сходятся на том, что та и другая традиция освящена апостольским авторитетом. Одна другой не противоречит. И не является причиной для какого-либо разделения. Совместно совершают литургию и разъезжаются, расходятся по домам. То есть, с одной стороны, здесь показывается, что такие вопросы, они не являются причиной для раскола. Вот, кстати, сейчас есть расколы старообрядческие, старостильные. Вот. То есть изменения в этой области ведут к расколу. Старостильный раскол в Греции, мне кажется, и в Болгарии тоже он задел. А вот пример, как решался этот вопрос во втором веке. Ну ладно бы, поспорили, разобрались. Но другой момент. Почему епископ Виктор требует, чтобы малоазийцы служили как в Риме? Епископу Виктору не то главное, чтобы Пасха была соответственно, вот по этому обычаю исчислялось. Ему главное, для него главное то, чтобы в Малой Азии праздновали так, как в Риме. Это тонко подметил святой Ириней Леонский, за что и обличил римского папу Виктора. Вот. Всячески похваляя и возвышая авторитет римской церкви, Ириней Леонский при этом, однако, укорил Виктора именно за вот это требование. То есть суть как бы разделения даже не в том, что там так, там здесь. Так вот и мы часто ссоримся. Да не в том важно, не то важно, что он делает так, а я делаю по-другому. То есть мне-то надо, чтобы он делал как я. Я претендую на первенство. Вот, вот эта претензия на первенство Рима, она здесь ясно обозначилась. Вот. Это один из примеров. Кстати, Первым Вселенским собором в 325 году этот спор был навсегда упразднен тем, что по всей христианской церкви было принято решение праздновать Пасху по обычаю римскому. И вот мы сегодня с вами по римскому обычаю это и празднуем. А вот обычай как раз восточный, обычай, исходящий от Иоанна Богослова, вот он был празднование Пасхи в числе. Ну так, для примера, представьте себе, сейчас бы кто-нибудь бы сказал, давайте Пасху в числе. Тут живым бы навряд ли остался человек, да? Ну так. То есть настолько опять уже сильна роль традиции, которая порой подавляет догмат и само догматическое мышление, которое очень слабо. А вот восприятие традиции очень сильно. Так устроен человек. Римская церковь мыслит себя преемницей апостола Петра. И уже практически всегда она себя так мыслила. Ну, во-первых, она себя так мыслила, потому что так оно и есть. В Риме скончался апостол Петр. Правда, в средние века возникло учение о том, что апостол Петр 25 лет был римским епископом. Это мнение, скорее всего, несправедливо. И похоже, что большинство католических ученых, богословов, епископов с этим уже тоже давно согласилось, что никаких 25 лет апостол Петр в Риме епископом не был. Он был апостолом, он не был епископом, он проповедовал повсюду. Но что вот кафедра ведет свое начало от апостола Петра, с этим, конечно, спорить невозможно, это факт, это так. Вот, и римские папы, они ведут свое преемство по кафедре от апостола Петра. В чем суть вопроса, значит, о римском папстве? Окончательная такая доктрина римского папства, она, ну, по крайней мере, письменно, доктринально, четко излагалась уже святым Львом Великим. Это святой отец V века, это святой отец IV Вселенского собора. И вот Лев Великий, который и у нас почитается среди великих святых Вселенской Церкви, великих святых отцов, он фактически уже оформил папскую доктрину. К чему она сводится? Матфея 16 глава. Когда апостол Петр исповедует Иисуса Христа истинным Сыном Божиим, на вопрос, что кто есть Сын Человеческий, апостол Петр говорит: «Воистину ты есть Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Господь ему говорит: «Истинно ты говоришь, не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец Небесный. И я создам церковь». Ну, давайте прочитаем эти слова дословно. Матфея 16 глава, 12 стих и дальше. «Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр». Петр переводится «камень», то есть «ты камень». «И на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть, значит, назовем ее «папская доктрина». Она объясняет это так, что вот сам Христос говорит, что ты Петр, ты камень, и на этом камне я создам церковь. То есть, что Петр является камнем, на котором создается церковь. Врата ада ее не одолеют, я дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то связано на небе, что разрешишь на земле, то разрешишь на небе. Тем более, что все это здесь говорится в единственном числе, в обращении к апостолу Петру. Незадолго до крестных страданий, когда Господь провозвещает Петру, что он отречется от него, а Петр говорит: да нет, не отрекусь, Тогда Господь ему говорит, что и когда ты обратишься, утверди братья. Евангелие от Луки, 22 глава. То есть апостол Петр призван утверждать братья. И, наконец, когда воскресший Христос является ученикам на берегу Галилейского моря после чудесного улова рыб, то Господь трижды спрашивает его: «Симон Петр, любишь ли ты меня?» Петр отвечает трижды, и Господь говорит ему: «Паси агнцы моя, паси овцы моя». Таким образом, Господь на Петре, как на камне, создает церковь. Петр призван утверждать в вере братьев, и Петру верены агнцы и овцы, то есть ему верены апостолы и все христиане. Он пастырь Вселенской Церкви, который призван наставлять, вести, значит, и быть камнем вот для этой церкви. Петр, значит, преемниками Петра являются римские епископы, и, соответственно, это Петрово служение, оно переходит на римских епископов. Римские епископы издревле назывались папами. Папами назывались и по сей день называются еще епископы Александрийские. И сейчас у нас есть папа Александрийский. Кстати, что такое папа? Папа с латинского — это отец отца. Ну, вообще, если так генеалогически, это дедушка. Вот. Но тут речь идет не о том, что он дедушка, а то, что он отец отца. То есть епископы — это отцы, а папа — это отец отцов. Кстати, слово патриарх означает практически то же самое. Патир — это отец, а архи — это начальник. То есть это начальник отцов. Начальник отцов или отец отцов. Ну, тут в принципе одно и то же по своему смыслу. Вот. Значит, римские папы воспринимают себя как преемники Петра, что на них возложено это служение. Таким образом, у римских пап две прерогативы. Римский епископ является главенствующим епископом всей Вселенской Церкви. А значит, в Церкви ничто не должно и не может происходить вопреки благословения римского папы. И все происходит через него. А вторая прерогатива – это непогрешимость римского папы в вопросах веры. Он призван наставлять, он пастырь, он, значит, пастырь овец, и он изрекает истину не в связи с тем, что он изрекает учение церкви, а он является учителем церкви. Ну, как скажем, пастух, он же не спрашивает овец, куда им идти. И пастух прав не потому, что овцы с этим согласны, а пастух прав, потому что он пастух. И ему решать, что делать овцам, куда им идти, куда им не идти, соответственно, его обязанность их врачевать и так далее. Согласитесь, все довольно логично. Все выстраивается вот так. И вот эта доктрина, она уже была издревле. И в трудах папы Льва Великого, его предшественника Целестина, фактически это все уже было. Вот. Как относилась к этому остальная церковь? Это вот интересный вопрос. Значит, в древней церкви, ну, древней какой? Не в изначальной, не в первохристианской, а в церкви, начиная с 4 и даже 5 века, то есть эпохи Вселенских соборов, утверждается так называемая пентархия, то есть пятиначалие. Пятиначалие. Что это такое? Уже с самого начала, с 1-2 века, особенно почитались те церкви, которые были основаны непосредственно апостолами и были хранительницами апостольского предания. Вот такими апостольскими церквами, апостольскими кафедрами на Востоке были кафедры Александрийская и Антиохийская. Почему не называю Иерусалимскую? Потому что как таковой кафедры сначала не было. Вы, наверное, знаете, что в 70-м году Иерусалим был разрушен, Во втором веке он даже был переименован, Элия Капитолия, Голгофа засыпана. Это был город фактически, ну как бы языческий. Вот, иудеи были рассеяны, и Иерусалим как город ничего не значил. И поэтому и кафедры как таковой не было. Хотя епископ Иерусалимский всегда был. Но долгое время епископ Иерусалимский в какой-то степени входил в управление, в подчинение епископа Антиохийского. И фактически уже только в IV веке, когда царица Елена восстанавливает Святую Землю, восстанавливает Иерусалим, находит крест и так далее, вновь возрастает роль иерусалимского епископа, и тогда вот в число этих апостольских кафедр еще включается и кафедра иерусалимская. Таким образом, вот Александрийская от апостола Марка, Антиохийская, там много было апостолов, Петр, Иоанн, вот, и Иерусалимская. В IV веке возникает Константинополь. Ну, до этого был небольшой городок Визант, а Константин делает его столичным городом. И, соответственно, уже в IV веке возвышается значение константинопольского епископа, как епископа царствующего града. В V веке на IV Вселенском соборе роль епископа Константинопольского уже приравнивается к роли епископа Римского, седьмым, кажется, правилом этого собора. И Константинопольская кафедра, которая, ну как, церковь в Византии основал апостол Андрей. Он там рукоположил стахия. Таким образом, епископское преемство в Константинополе апостольское имеется. Но как таковой кафедры апостольской, вот как раз Рим никогда Константинополь и не признавал. Потому что архиепископии Константинопольская кафедра становится только в IV веке. На Западе же только одна церковь является апостольской. Это церковь римская. По значимости города ни один город в западных пределах Римской империи с Римом и не пытался ни тягаться, ни спорить, ни сравниваться, ни еще что. Соответственно, и ни одна церковь, даже мощные такие церкви, как Карфагенская или Миланская, они все равно всегда безоговорочно признавали авторитет Рима. Даже блаженный Августин говорил: «Рим высказался, дело закончено» в вопросах догматических. Вот. Итак, на Востоке 4 кафедры, а на Западе 1. Вместе вот эти 5 кафедр и составляли так называемую Пентархию. Только тогда собор мог признаваться Вселенским, если на нем были представители вот этих 5 апостольских кафедр. Если хотя бы от одной кафедры не было самого патриарха, либо его представителей, легатов, то такой собор вселенского значения уже не имел. Вот Пентархия. В этой Пентархии была иерархия, ну, значимости. На первом месте стоял епископ Рима, на втором Константинополе, на третьем Александрии, на четвертом Антиохии и на пятом Иерусалима. Эта последовательность сохраняется и поныне. Таким образом, Восток всегда признавал первенство Рима. Всегда признавал первенство Рима. И без Рима, ну действительно, ни Вселенские соборы не собирались, ни другие вопросы, в общем-то, по существу не решались. Поскольку на Востоке, вот о чем мы в прошлый раз вчера говорили, все эти ереси были на Востоке, то православные восточные епископы очень часто обращались за помощью к римскому епископу. Надо отметить, что во всю ту эпоху римские епископы еретиками не были никто. В то время как патриархи Александрии, Константинополя, Антиохии еретиками бывали довольно часто. Это создавало огромный вероучительный авторитет Рима. Еще до Константина римские епископы прославились мученичеством. Ну вот, например, послушайте. Святой Климент, 101 год, мученик. Александр, 119 год, мученик. Сикс, 128, мученическая кончина. Телесфор, 138, мученическая кончина. Сатир, 176, мученическая. Урбан, 230, мученическая. Пантеан, 235, мученическая. Антьер, 236, мученическая. Фабиан, 250, мученическая. Корнелий, 252, мученик. Луки, 252 же в том же году, мученик. Стефан, через несколько лет, 257, мученик. Через год Сикс, 2, мученик. И так далее. То есть кровью осветился, мученической кровью осветился римский престол. Это тоже очень высоко ставило авторитет римских епископов. И Восток всегда признавал этот авторитет Рима. Но Восточная Церковь никогда не вела себя таким образом, что Рим непогрешим в вопросах веры, и что римский епископ является епископом всей Вселенской Церкви. Вот как сейчас, допустим, кто у нас главный епископ? Патриарх, да? Ну, я имею в виду в Русской Церкви. Патриарх. Да, Алексей II. Ну, неважно, Алексей там или Пимен. Патриарх. Может быть, наши архиереи что-нибудь без патриарха делать? Нет, да? Не могут делать. А если попробуют что-нибудь сделать, будут наказаны. Вот. Они уже и не пробуют. Это бесполезно. То есть у нас строгая централизованная система. Но при этом у нас патриарх непогрешимый? Нет. То есть он не обладает непогрешимостью. Патриарха можно снять?
Можно.
Страшно сказать, да, но можно. Вот. Кстати, снимали. Снимали патриарха Исидора, снимали патриарха Игнатия в русской истории. Вот два патриарха было низложенных в русской тоже истории. Вот. Снимали патриарха Никона, тоже низлагали, третий патриарх, то есть три даже патриарха у нас было низложено самой же церковью. Вот. То есть история наша это знает. Знает. То есть смотрите, несмотря на огромную власть, которую имеет московский первосвятитель, несмотря на строгую централизованность церковной структуры, однако же он не обладает вот этими качествами, которые взяли на себя римские епископы. И вот Восток, он признавал римского епископа все-таки, как вот сейчас мы патриарха признаем. То есть Восток никогда не спорил с тем, что в диптихе патриархов римский первый, авторитет его был безусловным и самоочевидным. Вот. Но то, что никогда нельзя без него ничего делать, это на Востоке самой практикой было доказано. Но вот смотрите, если римский епископ непогрешим в вопросах веры, то есть ли необходимость собирать столько вселенских и поместных соборов, столько спорить, столько затевать раздоров, не лучше ли ездить, грубо говоря, за справкой в Рим? И вот в этом смысле Восток никогда не ездил за справкой в Рим. Восток всегда пытался сам разобраться мучительно с ересями, с соборами, с анафемами, но он всегда пытался разобраться в вопросах веры. Теперь в плане подчиненности. Если случалось, что кто-то, допустим, ну не согласен с решениями собора, ну тот же Несторий или Диоскор Александрийский, вот монофизиты, несториане, о которых мы говорили, если бы они мыслили по-писски, скажите, они могли бы отделиться? То есть понятно, они разошлись в вопросах о Христе. И все, они с Константинополем, там с этими архиереями, которых они уже теперь мыслили, как что это, мол, еретики, вот, они не хотели иметь общения. Но смотрите, никогда и нигде мы не видим, что возникали проблемы, что а как же теперь мы без папы-то? Этот вопрос никогда не вставал. Почему Несторий не задумался? Так почему же папа-то думает не так, как я? Почему не задумался Диоскор Александрийский? А почему папа думает не так, как я? А потому что они не были паписты. Ну, не думает и не думает. Его проблемы. Его беда, его заблуждение. Сегодняшний римский епископ, он не может так рассуждать. Потому что в его сознании римский епископ не погрешим. Таким образом, самим своим поведением Восток изначало вел себя, при всей своей почтительности к Риму, вел себя, однако, не по-пистски. Вот это разделение было. Но несмотря на то, что Восток вел себя не по-пистски, вот даже, допустим, отделились монофизиты, Рим их тоже подписывал анафемы. За что? За неверное учение о Христе. Но почему Рим их не отлучал? За то, что они разорвали отношения с папой. Не отлучал. То есть удивительным образом вот эти два понятия, эти две тенденции восточного и запада сосуществовали. И сосуществовали очень много веков, но постоянно сталкивались. Сталкивались порой очень жестко. Очень жесткое столкновение было в IX веке. В IX веке, пожалуй, впервые, ну как сказал А, говори Б. Пожалуй, впервые Восток сказал вот это Б. То есть А он говорил всегда. Он всегда вел себя так, что Рим пусть старший, пусть хороший, но такой же, как и все. А не то, что ему подчиняться. Патриарх Фотий, пожалуй, был первым, кто сказал Б. Он сказал откровенно римскому папе, что тот никакой не непогрешимый, что никакой власти над Константинопольским патриархатом он не имеет, что Игнатием, вместо которого стал сам Фотий, а Рим стал поддерживать Игнатия. Но важно даже не о чем говорили, а важно, что говорили. А Фотий открыто, наконец, сказал папе, что папа пусть сидит у себя в Риме и решает свои вопросы. А здесь разберемся сами. И когда за это папа отлучает Фотия, то Фотий, нисколько не смутившись, отлучает папу. Вот. И вот она, первая схизма, которая происходит в IX веке. То есть Фотий был фактически первым, кто восстал доктринально, догматически против папизма. До этого это все вот так как-то сосуществовало. Порой со скрипом, но сосуществовало. Через некоторое время вот эта схизма разделения была упразднена, и вновь были в единстве, но внутреннее единство уже не достигалось. И, наконец, в XI веке, в 1054 году, происходит окончательный раскол. Причем внешне никакого как бы раскола не произошло. Это был поступок, скажем так, достаточно мелкого характера. Римские легаты прибыли в Константинополь. Они не поладили с константинопольским патриархом Михаилом Керуларием, который, кстати, по характеру действительно был человек жесткий, человек аскет и одновременно очень твердый, такой непримиримый, что ли. Тогда легаты написали целый перечень ересей, в чем только они восточных не обвинили. И в манихействе, и в монтанизме, все, что мы вчера писали во всем, и еще в несколько раз больше. Во всем обвинили, во всех этих ересях. И вот эту буллу, с отлучением положили на престол храма Святой Софии в Константинополе. Вот. Тогда Михаил Керуларий отлучает этих легатов от церкви. Ну, за их, можно сказать, все-таки хулиганский поступок. Вот. То есть, как такового отлучения со стороны Рима в Восточной Церкви не было. И тем более не было отлучения Рима со стороны Восточной Церкви. То есть, отлучены были легаты. Но вот эти взаимные клятвы, они послужили той вот искрой, бочку пороха, той последней каплей, в результате которого было нарушено общение Западной и Восточной Церкви. На Востоке перестали поминать римского папу, его вычеркнули из диптиха. От Пентархии осталось теперь только уже 4 патриарха, и старшим из них автоматически оказался Константинопольский. А в Риме вычеркнули всех этих четырех. И римский остался один. Вот один и четыре. Вот. И так оформился окончательно вот этот раздел. После того, как Рим освободился от четырех патриархов, с которыми ему всегда было непросто, теперь он был свободен во всех своих притязаниях. И дальнейшая средневековая история – это история резкого такого роста абсолютизации роли папы. Папа становится не только духовным, но и светским главой. Кстати, не тогда, он был и раньше. Но здесь эта власть становится абсолютной. Папа раздает короны королям, папа определяет все в церкви, папа собирает Вселенские соборы. Вот католическая церковь, она по-прежнему собирала Вселенские соборы. У них их 22. То есть после 7 совместных они собрали еще 15 своих Вселенских соборов, которые они называют Вселенскими. То есть католическими, кафолическими. Это и переводится вселенскими. Вот. Восточная церковь живет тоже теперь независимо. Она считает, что Рим отпал от вселенского православия. Живет сама. Внешние исторические обстоятельства все более стесненные. Потому что с востока идет нашествие ислама. Пределы империи сокращаются, пока наконец в 1453 году Константинополь пал, и все эти четыре древних патриарха оказываются уже под властью турок. На севере в это время возвышается Русское царство и Московское царство, и, соответственно, московский первосвятитель. Он приобретает сначала автокефальность, а потом и в конце XVI века уже становится патриархом. Русский патриарх, он пятый, то есть идет после Иерусалимского, а по своей как бы мощи, силе и количественной, и даже духовной, в значительной степени с тех пор и поныне это первенствующая православная церковь. Если древние ереси были обличены на Вселенских соборах и были отлучены от церкви, то подобного акта по сегодняшний день не было между православными и католиками. Поэтому вопрос православия и католичества по сегодняшний день как открытая рана. То есть вот произошел этот раскол, но и по сегодняшний день не было соборного объявления, что Римская церковь, есть церковь, есть еретическая и не есть церковь, и отпала от церкви и так далее. Все эти суждения, они присутствуют и в наших учебниках, и в изречениях наших богословов, и многих святых нашей церкви. Но как такового церковного действа не было. Не было его и со стороны Рима. Почему не было? Это знает Бог. Но это факт. За 1000 лет, как казалось бы, времени это было достаточно. Если за 1000 лет это не было сделано, значит, не было сделано почему-то. Думаю, что в этом промысел Божий. И грядущие времена и века, а может быть скорое время, а может быть далекое, ну, наверное, все это как-то и когда-то откроет. И, может быть, Господь какими-то Ему едино ведомыми путями упразднит это разделение. И, может быть, как раз то, что не было этих анафем, этого как бы отлучения, этого соборного, это как раз еще та, ну как бы, соломинка, за которую хватается утопающий, что ли. То есть это есть та еще не закрытая дверь между Востоком и Западом. То есть, несмотря на разделение, несмотря на то, что нет общения в Евхаристии, несмотря на то, что возникло ряд догматических и канонических различий, вот как бы дверь остается приоткрытой. Поэтому, если по вопросам, скажем, вот тем древних ересей, по вопросам протестантизма, здесь, как говорится, все ясно, как в таблице умножения, то здесь вот эта дверь остается приоткрытой. И похоже, что вот внешне вопрос зашел давно в тупик. То есть никогда Рим не откажется от папства, никогда Восток его не признает. Но вот, может быть, у Бога что-то задумано, и Бог знает, какими путями эта проблема и этот вопрос может быть решен. Это вот в отношении папства. Что в отношении времени? Еще немножко есть, да? Ну да, для нас вот тоже важно, что многие думают, что папа непогрешим, в смысле, что он безгрешен. Такого никогда ни папа, ни Римская католическая церковь о себе не говорила. Она этого о себе не говорила. То есть мы не должны на них, ну, говорить, как говорится, валить то, чего они не говорили. Непогрешимость папы не есть его безгрешность. Она очень тонкая, едва уловимая, и трудно ее вообще понять. То есть папа считается, что как человек он может грешить, он тоже исповедуется в своих грехах. Папа может ошибаться, даже в вопросах веры. То есть он не всеведущий. Но когда он говорит экс-катедра, то есть с кафедры, изрекая учение церкви, тогда он непогрешим. Причем непогрешим не в силу того, что изрекает то, во что вся церковь верит, а в силу того, что это говорит он. И здесь, грубо говоря, если вся церковь будет говорить одно, а папа будет говорить другое, то истина с папой. Вот такое представление, оно присуще Римо-католической церкви. Экс-катедра папа считается, что говорит очень редко. Вот за последние 100 лет вроде как всего лишь дважды. Это когда утверждался догмат о вознесении Богородицы на небо и о непорочном зачатии Богородицы. А все остальные папские буллы, в общем-то, не считаются даже экс-катедра. То есть к ним католики относятся уважительно, но это не считается непогрешимое. Вот. Но если теперь они как-то в этом разобрались со времен Первого Ватиканского собора 1870 года, то раньше, что было экс-катедра, что не экс-катедра, очень трудно. Один был случай очень интересный в 681 году, не тысяча, а просто в 681 году, то есть еще задолго до разделения. В то время возникла ересь монофилитов. Вот мы вчера говорили о монофизитах, не будем сейчас вдаваться в тонкости, что такое монофилитство, но вот факт тот, что было монофилитство. Они говорили, что во Христе не две воли, человеческая и божественная, а одна воля, богомужная, одно богомужное хотение. Православные говорили, что две воли. И вот этот-то вопрос и рассматривал Шестой Вселенский Собор. И был римский папа Гонорий, который подписал монофилитский символ веры. На Шестом Вселенском Соборе, в котором участвовала Римская Церковь, монофилитство было осуждено. Таким образом, под осуждение пал римский папа. Это вот за совместную историю с Римом, то есть за 1054 года, был единственный случай, и все-таки один да был, когда папа был осужден за ереси. Причем существуют документы, в которых и римские папы подписывались под анафематствованием монофилитов, а дальше шел перечень этих монофилитов, и среди них был Гонорий. То есть получается, что позднейшие римские папы отлучали Гонория. Здесь, конечно, доктрина римского папы очень сильно запуталась. Мне приходилось читать книги католические, где они пытаются вот это все объяснить. Но много страниц, голова трещит, вот, чтобы понять, что. То есть им надо выйти теперь из ситуации. Вроде как выходит. И пока читаешь, вроде понимаешь, закрыл и уже пересказать трудно. Вот, то есть понятно, что тут приходится доказывать, что белое есть черное или что черное есть белое. Это очень сложно. Ну то есть они как-то так говорят, что папа о вероучительном вопросе стал рассуждать, но говорил не экс-катедра. Ну а вот, ну, в общем, там очень трудно это понять. Вот когда он говорит экс-катедра, когда он говорит не экс-катедра, знает ли об этом папа сам, когда он как говорит. Вот. И, ну, в общем, вот там очень у них такой темный вот момент в их истории. Ну, а с тех пор, как разделились, много других возникло различий. Следует сказать об одном еще догматическом различии. Это по символу веры. В символе веры нашем и католическом все одинаково, кроме одного слова. В восьмом члене символа веры, где исповедание учения о Духе Святом, у нас говорится: «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном с поклоняемой славим». У католиков там говорится: «И же от Отца и Сына Исходящего». Вот это «и Сына» по-латински звучит «филиокве». «Филиокве». «Кве» — это значит «и Сына». Вот. Так оно и вошло во все учебники, вопрос о филиокве, то есть о и от Сына. Конечно, вопрос очень тонкий. Вопрос, как говорится, чисто догматический. Трудно проследить, имеет ли он какое-нибудь отношение действительно к вере, к жизни в вере. Но вопрос этот, вот он встал. Уже среди древних учителей встречаются высказывания, близкие к филиокве. Само слово филиокве встречается уже у блаженного Августина. Но только в VI веке в Толедо собор испанских епископов включает филиокве в символ веры. Общепризнанным на Западе и в Риме эта филиоква не является. Когда Карл Великий основывает Священную Римскую империю, то он собирает собор, и поскольку он великий, то и собор должен быть великий, а значит, должны решаться какие-то догматические вопросы. И вот Карл Великий хочет, значит, чтобы коснулось самого символа веры и включить символ веры филиокве. Греческие епископы возмущались этим, и тогда римский папа Лев III, он говорит, что учение филиокве верно, но включать его в символ веры не надо, ибо это ведет к разногласию и к разделению. Вот так поступил, значит, в начале IX века римский папа Лев III. И только лишь в начале XI века, незадолго до рокового 1054 года, филиокве было включено в символ Римской Церкви. И с тех пор и поныне это филиокве, оно присутствует там. Здесь два момента. Во-первых, вероучительный, правильно это или неправильно. И похоже, что этот момент как бы отходит на второй план. Правильно это или неправильно. Окончательно решить это может Вселенский Собор. Потому что вероучительные вопросы, связанные с символом веры, это компетенция Вселенского Собора. Восточные отцы это не принимают, учение о филиокве, видя в этом нарушение ипостасных свойств Святой Троицы. То есть Отец безначальный, Сын рожденный, Дух исходит. А если Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, тогда ипостасное свойство изводить Духа относится и к Отцу, и к Сыну. То есть происходит смешение ипостасных свойств. Исчезает единоначалие в самой Святой Троице. Отец рождает Сына и изводит Духа. А теперь Дух одинаково, если исходит от Отца и Сына, то исчезает единоначалие. Вот эти два момента, как бы догматически-философских, не принимают восточные святые отцы, ну и особенно вот об этом учил святой Марк Эфесский. Но согласитесь, что вот эти вопросы, вот, ну уж кажутся такими, но стоит вот из-за этого разделять весь христианский мир и так далее. Может быть, оставить эти вопросы, ну, на размышления, на обсуждение богословов и подвижников, а освободить христианский мир от бремени такого решать такие вопросы. И в принципе, наверное, бы так и согласились. Но Рим ввел это вероучение в символа веры и сделал это без согласия всех восточных епископов. То есть вот здесь как бы коренится вся беда. То есть не столько в самом этом учении, сколько в том, что Рим позволяет себе вводить в символ веры вероучительные моменты без согласия на то четырех восточных патриархов и всей восточной церкви. То есть вот тут как раз как то, о чем мы говорили, что если папа говорит одно, все другое, то прав папа. Вот здесь папа себя таким образом и повел. С этим все остальные, то есть четыре восточных патриарха и руководимые ими церкви, не согласились. Не согласились. Вот в этом как бы самочине, в этом принятии на себя вот этого права монархического, единоличного решения вероучительных вопросов без согласия соборного, вот здесь кроется главная беда и проблема филиоквы. Хотя и вероучительно мы не принимаем филиоквы. Вот. Но там есть догматические тонкости, когда учат не от отца и сына, а отца через сына. Вот. Об этом говорили многие православные святые отцы. Вот. И с этим мы и не спорим. Теперь католики пытаются убеждать нас, что, говоря и от сына, они имеют то же самое в виду, что говорили восточные, говоря через сына. Ну, в эти, наверное, не будем углубляться в тонкости. Тут надо специально рассматривать подробно уже это учение. А вот главное, что Рим берет на себя вот это право. Все говорят «нет», а Рим сказал «да» и будет по-моему. Вот это вот и есть главная проблема. Возникли, значит, вот это в области догматики, возникли и много других расхождений. Одно из таких существенных расхождений – это то, что непонятно почему, кажется, не совсем даже понятно когда, возникает в Западной Церкви обычай причащать народ только телом Христовым. Вот. Народ был лишен чаши Христовой. Вот, скажем, Ян Гус, один из предвестников реформации, ведь суть всего его восстания против Рима, это не было восстание против католической церкви. Он не мыслил себя вне ее, а это была борьба за чашу Христову. У них даже на их знаменах и на их знаках, символах была чаша. То есть, чтобы народу дать чашу Христову. И это вопреки прямых слов Христа в Евангелии: «Пейте от нее все, пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая». И что интересно, там, где первые слова «примите, едите, сие есть тело мое», там нету слова «все». Не сказано «примите, едите все». Просто говорится «примите, едите, сие есть тело мое». А чаша Господь говорит «пейте от нее все». Ну, как будто Господь, ну как, уже заранее наперед видит, что когда-то почему чашу будут забирать у народа, чтобы пили ее, от нее не все. Вот мне видится вот здесь что-то очень такое серьезное и роковое. Сами католики на это отвечают, что в каждой крупице тела Христова весь Христос. Поэтому верующий, принявший тело Христова, ничем не ущемлен. Ну, это, конечно, казуистика. То есть мы тоже не отрицаем, что в каждой частице тела Христова есть Христос. Мы не раздробляем, не анатомируем. Но Господь дал чашу, Господь искупил нас своей кровью, и грехи омываются кровью Христовой. И Господь дал эту чашу народу. И достоверно известно, что церковь и все христиане причащались от чаши. Вот. Теперь они, как и во многом, идут на уступки во всем, кроме папства. Во всем остальном сейчас католики идут на уступки. Они уже в Греции давно поют символ веры без филиокве. Вот. Они разрешают теперь причащать народ и от чаши. То есть они как бы готовы на все. Вот лишь бы вот только одно, где незыблемо и твердо они стоят, это в вопросе о папстве. Во всех остальных вопросах они готовы идти на уступки, лишь бы произошло соединение. Очень странными являются мариологические догматы Римской Церкви, которые были приняты именно уже в 20 веке, вот как раз когда дважды римский папа экс-катедры говорил. Первый из них – это догмат о непорочном зачатии Пречистой Девы. Здесь, как и с папством, среди православных порой недопонимание. Некоторые думают, что якобы католики учат, что Дева Мария рождена безмужно, как и Христос рожден безмужно. Этого католики никогда не утверждали. Они говорят, что она рождена от Иоакима и Анны по обычному закону естества и природы, что Дева Мария имеет отца и матери, но она была изъята от первородного греха. То есть она была рождена непорочно, в смысле, что родилась без первородного греха, ибо не мог Сын Божий воплотиться и принять плоть от Девы, если она сама тоже была под первородным грехом. Вот в этом суть их учения. Самое интересное, что это учение возникло вовсе не на Западе, а на Востоке. Возникло оно на Балканах, в Греции, в Болгарии. Имело оно хождение и на Руси, и имело своих представителей. Соглашался, кстати, с этим учением святитель Дмитрий Ростовский, знаменитый епископ Баранович, малоросский, украинский. То есть это учение, оно возникло на Востоке. Когда оно пришло на Запад, оно там встречено было в штыки. И знаменитый католический святой Бернар Клервозский, организатор Третьего крестового похода в XIII веке, он боролся против этого учения. А это один из величайших столпов католической церкви. Вот Бернар Клервозский. И он противостоял этому учению. Но ко времени позднего Средневековья, начала нового времени, это учение становится там все-таки общепринятым. И, наконец, вот уже в 20 веке, это учение объявляется догматом. Вот. Дальше, следующий догмат о телесном вознесении Божией Матери на небо. У католиков сейчас нет праздника Успения, а есть праздник Вознесения Богородицы. Вот, у нас в Енисейске же часто заходят в храм иностранные туристы. Я им говорю, что у нас, значит, храм Успения. Они не понимают, а что это Успение, что это за праздник, как. Я как-то удивился, причем разговаривал-то с верующими людьми, которые сведущие в вопросах веры. Потом дошло, и я стал говорить, что, значит, это то, что у вас Вознесение Богородицы на небо. А, да, все, такой праздник все знают. То есть у них уже даже слово «Успение», оно уходит. У них Вознесение Богородицы на небо. В чем... Вот, беда, что ли, этих догматов. Известно величайшее почитание Божией Матери в христианстве, как на Востоке, так и на Западе. И мы ее славим, и как честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, и так далее, вы прекрасно знаете почитание Божией Матери. Но здесь, как видится, оказывается какая-то медвежья услуга Богородицы, в которой она сама не нуждается, но она ей оказана. Если Божья Матерь рождена непорочно, значит, она изъята от греха. В таком случае она безгрешна. Правда, они уже чувствуют, куда дело идет в догматическом развитии этой мысли. Нуждается ли она тогда в Искупителе? Получается, нет. А как же древний литургический возглас изрядно о пресвятии, пречистии, преблагословении. То есть сия жертва, тело и крови Христа, приносится о ком? О пресвятии, пречистой, преблагословенной Богородице. Тогда они сказали, что да, она изъята, значит, от клятвы первородного греха силой будущей жертвы Христа. То есть она нуждается в искупителе. Но как бы искупитель, который будет потом, понятно, да, вот эта мысль. Конечно, это уже изворотливость. Что она, силой будущей искупительной жертвы Христа уже теперь получила возможность родиться непорочно. Но с этим ладно. Если она вне греха, а возмездие за грех есть смерть, а болезни и страдания есть проклятие греха, которое мы несем на себе через наследование первородного греха, то могла ли страдать Богородица? Симеон Богоприимец говорит, что орудие пройдет сквозь твою душу. Но если она без греха, то она не могла страдать. Если она страдала, то что это за страдание? Мы страдаем за свои грехи. Каковы были страдания Богородицы? И тогда у них появляется уже учение о соискуплении. То есть Христос тоже страдает, но Христос, понятно, Он берет наши грехи на Себя, и Его страдания – это страдания за нас, страдания искупительные. Каковы же страдания Богородицы? И вот уже в 20 веке появилось учение о соискуплении. То есть уже Христос как бы не единый искупитель, а появляется соискупительница. Ну и как она могла умереть, если на ней не было печати первородного греха? На это они отвечают, что смерть как крыло едва коснулась. Она закрыла здесь глаза и открыла их там. Ну как-то вот так. Но факт-то был. То есть и древняя церковь свидетельствует о том, что было успение, было погребение, то есть была смерть. Реальное, физическое, не мнимое, как докеты о Христе говорили. Вот. И чувствуя, куда идет дело, римский папа запретил дальнейшее развитие догматов о Богородице. Потому что ясно, что куда идет дело, что дело идет к неспровержению самых основ христианской веры. Если уже появляется соискупительница, соискупительные страдания и так далее. Ну а как запретишь? Я думаю, что даже при всей мощи и авторитетности папы никогда невозможно запретить человеческому уму думать. И, конечно, продолжение вот этой серии мариологических догматов, оно уже тут же и последовало. Правда, еще не в католичестве. Вот, скажем, Богородичный центр – это прямое продолжение. То есть там соискупительница, а Богородичный центр, он продолжает это все. Он тут же, и причем это и возникло, вот такие мариологические общества. В Ватикане там есть институт Марианум. Вот, и создавались такие общества, Богородичные. И они послужили созданию вот Богородичной ереси, где уже говорится, что Богородица приняла на себя всю полноту Божества и тем уже стала равной ипостаси Божественной, а страдания ее искупительные неизмеримо больше, чем страдания Христа. Это вот уже наш Иоанн Бреславский у Богородичного центра учит. То есть это прямое продолжение католических мариологических догматов. Ну а продолжением, то есть у них уже Богородица приравнена к Богу, уже литургия Богородичная, причащается тело и крови Христа и слез Богоматери. Вот. Фактически это уже богиня. Ну а дальше осталось сделать последний шаг, который сделала Мария Цвигун. Она сказала, а это я и есть. То есть вот так. Видите, начинаем, как говорится, о здравии, кончаем за упокой, да? То есть начинается с вот таких казалось бы, отвлеченных, далеких догматических вопросов, окончается вот конкретной женщине, которой приходится потом еще и в тюрьму сесть. Вот. Ну вот так. Время, наверное, истекло лекции, да? Есть, конечно, ряд еще других вопросов. Вот различия между православием и католичеством. Вот. Ну, в одну лекцию все не вместить. Вот. Остается молиться о том, чтобы вот эта щелочка, которая осталась, чтобы Господь ее открыл и вновь действительно соделал всех нас чадами единой церкви, и чтобы вера православная действительно была во всем христианском мире. Интересный такой момент. У каждого батюшки в руках требник. И в требнике, значит, есть в третьей части требника чин воссоединения с православной церкви. Существует три чина воссоединения еретиков с православием. Через крещение. Это когда еретики вообще считаются, что они не крещенные. Вот. Их, как язычников, крестят и принимают православие. Второй чин, когда их не крестят, но принимают через миропомазание. И третий чин, когда их не крестят и не миропомазывают, а принимают только чином воссоединения. Чин воссоединения. Там покаяние, отречение от заблуждений. Третий чин свидетельствует о том, что, значит, мы признаем у этих еретиков их крещение, миропомазание и священство, но считаем их в чем-то заблуждающимися. И поэтому принимается по третьему чину. Вот. Вот как принимать католиков. Вопрос этот решался по-разному у греков, у русских и в разных веках. Неоднозначно. Практика была разная. Кстати, греки в этом были более жестки. Вот. На Руси тоже было по-разному. Скажем, при патриархе Филарете Романове заново крестить и все. То есть он считал, что их надо принимать вот просто как язычников. Но в позднейшем указом Святейшего Синода принято, значит, принимать их чином воссоединения, без крещения миропомазания, с признанием священства. Вот. В 80-е годы умер архиепископ Алексий. Он был католическим священником, был принят в православие как священник. То есть признавалось его крещение, миропомазание и даже и священство. А вот только через чин воссоединения. То есть тот факт, что наша церковь принимает их, не перекрещивая и не перемиропомазывая, и не перерукополагая, он свидетельствует о том, что благодать Божия там есть. То есть что это рана, вот глубокая рана, но как бы не совсем отсечено. И вот исцеление этой раны, ну, это дело Божие, может быть, и человек, ну, не может быть, а ясно, что в этом деле человек должен как-то участвовать. Ну, а как это, сколько приходилось разговаривать, ну, реально это сейчас не мыслится. И поэтому реально сейчас мы остаемся порознь, вот, а дальше судьбы Божьи. Можно много говорить, можно говорить о католической экспансии, которая всегда была. То есть Рим всегда все. Он всегда почему-то считал, что все подчиняется Риму. И римский папа так всегда считал. И эта экспансия, она, конечно, во все века так или иначе проявлялась. Вот. Вот так. И это касается не только молодого поколения. По апостолу Павлу, значит так, если есть брак, и одна половина уверовала, то он говорит, что если неверующий согласен жить с верующей, то должны жить вместе, и неверующий муж освящается верующей женой. И то же самое наоборот. То есть такой брак признается браком. Это брак языческий, брак гражданский. Вот. То есть он не объявляется блудом. И неверующий муж освящается верующей женой, неверующая жена освящается верующим мужем. И дети ваши святы, иначе были бы нечисты, говорит апостол. Поэтому это перегиб, когда некоторые есть и батюшки говорят, что это блуд. Но тогда мы должны сказать, все китайцы блудники, да? Они же не крещенные, не венчанные. То есть ясно, что это было бы кощунственное заявление такое. Это неправда. Не все китайцы блудники. То есть это языческий, гражданский, как хотите, брак, но это брак. Другое дело, если христианка или христианин, не венчаясь, начинает сожительствовать. Это блуд, который по каноническому праву подлежит семилетней епитимии покаянной. И, естественно, необходимо венчаться. А как уже быть в каждой конкретной ситуации, это дело уже духовническое. Здесь единого рецепта нет. Есть такие случаи, когда это блуд, который надо быстро расторгнуть. А есть случаи, когда это действительно сожительство, уже дети. И когда мы не расторгаем, но накладывается епитимия, и рекомендуется, трудиться над своей неверующей половиной, чтобы в конечном счете все-таки повенчаться. То есть общая тенденция церкви однозначно к укреплению семьи. Не развалить семью, потому что бывают иногда вот такие ретивые, если уж выразиться и батюшки, что начинают разваливать семьи. Я знаю конкретно такие случаи. И на приходе тогда стон. Это нельзя это делать. И епископы с этим борются, и наш епископ с этим борется. То есть тенденция к укреплению семьи.
Мне кажется, вопрос был о гражданском браке. Когда говорят гражданский брак, сейчас распространено между молодежью, когда сходятся и живут, просто не регистрируют. А венчание там вообще речи не идет, потому что чаще всего это неверующие. И мне кажется, вопрос здесь так стоит. И вот отец Дмитрий Смирнов, вот у нас кассета есть о семье и братьях, разговаривая с подростками, он как раз там говорит, что это безнравственно. Потому что этот человек не несет юридической никакой ответственности за другого человека.
Без регистрации?
Да. И это называется гражданским браком теперь.
Мы
это
без регистрации даже не крестим. Если ко мне приходит человек, живет в незарегистрированном браке, я его крестить не буду. Какое венчание? Я его крестить не буду. Я ему говорю, иди, зарегистрируйся. Это одно из условий, чтобы тебя допустить до крещения. Ты живешь в беззаконном браке, а не в гражданском или еще каком. Это беззаконие. То есть ты действительно хочешь иметь неизвестно что, или удовольствие плоти, или там детей каких-то, или еще что-то, не неся никакой ответственности. Это беззаконие. То есть таких даже и крестить не надо. Потому что, понятно, венчание требовать, это сложнее. Тем более, как от некрещенных, его и невозможно требовать. И как требовать, если этот самый смешанный брак, верующий-неверующий. А вот это все, пробовать до брака, пожилось или не пожилось, если пожилось, потом так и дальше будем. Это все грех, это все называется одним словом блуд. Это однозначно. Крестный отец моей племянницы стал экстрасенсом. Накладывает ли это грех на племянницу? Сын за отца не отвечает. Это слова у пророка Иеремии сказано. То есть это ее грех этого человека. Племянница почему за это отвечает? Она не несет ответственности. А другое дело, что я не знаю, какие там у них взаимоотношения. Она может за него и молиться, и плакать, и скорбеть, и убеждать, и обличать. Это другое дело. И для нее это в любом случае беда, скорбь, что такое произошло. Но, как говорится, вину, вменять ей это в вину, это уже никак нельзя. Об этом мы с вами не говорили сегодня. Да, это так. То есть различия не только доктринальные и в обычаях обрядовые, но обычаи и самом, есть различия в самом духовном устроении. Когда мы читаем о Франциске Ассизском и когда мы читаем о Сергии Радонежском, перед нами духовное различие возникает. На эту тему есть очень интересная, довольно сильная книга Ладыженского «Свет незримый». Вот, и там сопоставляется, там он вообще не касается богословских вопросов, а именно вот вопросы духовности, духовный уклад, внутреннее устроение. Ведь погрешность в вере ведет и к погрешности в духовном устроении. И, ну, действительно, читая некоторые опыты некоторых католических святых, то они делают то, что наши святые нам делать не велят, и даже говорят, что это грех и прелесть. Вот, то есть такие моменты действительно имеют место. С одной стороны, мы, как мы говорили, что мы должны признавать возможность разных традиций, в том числе и духовных. Вот. А с другой стороны, там, где традиция, там ладно. А где уже греховность, то есть неправильное духовное устроение, вот там да. И вот об этом очень много сейчас говорит профессор Алексей Ильич Осипов. Вот он как раз берет всегда вот противопоставление духовности. Причем он ругает, скажем так, католиков не за то, что они там костры инквизиции жили, жгли или еще что. Он говорит так, что о любой вере надо судить по ее святым, а не по ее беззаконникам. Вот. И вот он берет православного святого и католического святого и сопоставляет. Вот. И тут действительно обнаруживаются некоторые существенные духовные различия. То есть некоторые состояния, вот, которые мы читаем у католических святых, нами воспринимаются как состояние прелести. «Я христианин веры евангельской, а жена веры православной. У нас единый Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Хочу, чтобы Господь через ваши уста ответил на вопросы, которые нас разделяют в семье. Предлагаю жене вместе читать Библию, не хочет, в том числе и с толкованием Иоанна Златоуста. Должны ли быть разделения в познании нашего Господа Иисуса Христа?» Ну, это о протестантизме у нас будет следующая беседа. Вот. Сложный вопрос. Конечно, читать вместе Священное Писание придется в одной семье, и тем более с толкованием Иоанна Златоуста. Но здесь, понятно, она православная, она не хочет как бы услышать еретическое толкование этого Священного Писания. Предлагаю совместную беседу со священником в храме по вопросам разногласий, не хочет. Не права. То есть то, о чем мы вчера говорили, надо говорить о том, что разделяет. Если об этом не говорить, оно будет продолжать расти, и стена разделения будет все больше и больше. Поэтому, конечно же, этим супругам вот второй момент очень хороший. То есть совместная беседа со священником. Вот, что вот батюшка, вот муж, жена, и обсудить вот эти вопросы. Потому что если начнете между собой обсуждать, ну тоже можно понять эту жену. Она не богослов, может быть, не еще что, чтобы истолковывать Священное Писание. А вот это хороший выход, второй пункт. Беседе между собой стараются уйти от ответов на вопросы и уходят вообще от разговоров. Но так жить в семье невозможно. Я знаю, что Христова Церковь этому не учит, но пусть сказанные вами слова помогут нам разобраться. Дорогие, я желаю вам, вот этим двум супругам, чтобы, конечно, ваша семья стала настоящей семьей.